Второе. Николай Владимирович Станкевич, 1813-1840, писал очень мало за свою недолгую жизнь. Наиболее существенный, как и у других мыслителей этого времени, является его переписка. Но и она не дает достаточного представления о Станкевиче. Нужно вчитаться в переписку Бакунина, Белинского, в различные воспоминания из того времени, чтобы почувствовать всю значительность этого человека и понять его исключительное влияние. Первоначальное образование Станкевич получил в Воронеже, в так называемом благородном пансионе. 17 лет он поступил в Московский университет, а жил у известного нам шеллингианца профессора Павлова. Здесь Станкевич целиком погрузился в мир немецкой романтики, и особенно залегло в его душе эстетическое мировоззрение Шиллера. «Искусство для меня делается божеством», писал в эти годы Станкевич. А к концу его жизни эта формула сменилась несколько иной. «Искусство есть первая ступень познания Бога». Все это созвучно тому примату эстетического начала, который столь глубоко связан с романтизмом. Станкевич, конечно, во всю свою недолгую жизнь был романтиком, хотя в нем с чрезвычайной силой стала развиваться позже строгая мысль. Во всяком случае, у Станкевича, как и у всех русских мыслителей того времени, чувство интимнейше связано с работой мысли, и это и делает его неисправимым романтиком. Станкевич обладал поэтическим даром небольшого калибра, но его личности было присуще постоянное одушевление, которое неотразимо действовало на всех окружающих людей. Он был весь проникнут своеобразным поэтическим оптимизмом. Его любимой фразой было изречение «Es herrscht eine allweise gute über die Welt» — «В мире властвует премудрая благость». Эта вера в премудрую благость, царящую в мире, это живое ощущение гармонии и благообразия в мире — вытекали из самой глубины его души и определяли тот эстетический гуманизм, изящнейшим представителем которого был он сам. Надо заметить, что в Станкевиче к этому присоединялись удивительная доброта и очень глубокая и живая религиозность, что и придавало личности Станкевича исключительное очарование. Под влиянием Павлова и еще более профессора словесности Надеждина Станкевич увлекается Шеллингом, но затем, под влиянием Бакунина, с которым он знакомится, он увлекается Фихте, а вслед затем Гегелем. К этому времени философские интересы у Станкевича решительно выступают на первый план. Он едет в Германию, этого требовало и его пошатнувшееся здоровье. Слушает в Берлине лекции. Еще в Москве Станкевич носился с мыслью об магистерском экзамене по философии. В Берлине он углубляет свои занятия, но здоровье становится все хуже и хуже. Он едет в Италию, где не бросает своих занятий. Летом 1840 года жизнь его оборвалась. Философские замыслы остались незаконченными. Философски Станкевич прежде всего испытал влияние Шеллинга, на которого он, по его словам, напал нечаянно. Любопытно, что сам Станкевич считает, что Шеллинг опять обратил меня на прежний путь, к которому привела была эстетика. Именно Шеллинг вернул Станкевича к целостному восприятию мира и жизни. «Я хочу полного единства в мире моего знания», — пишет он вслед за упоминанием о влиянии Шеллинга. «Хочу видеть связь каждого явления с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии одной идеи». У Шеллинга, по свидетельству самого Станкевича, он научается понимать единство истории и природы, научается связывать разные стороны бытия в живое целое. Вместе с тем, у того же Шеллинга Станкевич берет его трансцендентализм, его концепцию космоса. В отрывке «Моя метафизика», написанном до знакомства с Гегелем, еще очень юным, мы встречаем перепевы шеллингианства. Но есть существенное и важное отличие между Станкевичем этого периода и, например, князем Адоевским в его период шеллингианства. У последнего натурфилософские мотивы и эстетический идеализм выдвигаются на первый план. У Станкевича же гораздо сильнее интерес к трансцендентализму как таковому. Ярче всего это обнаруживается в том, что после Шеллинга Станкевич изучает Канта. Любопытно тут же отметить нотки имперсонализма у Станкевича в этом периоде. Он хотел бы исходным пунктом считать не трансцендентальное «я», а разум. «Разум предшествует всему», — пишет он. Если и можно исходить по Станкевичу из трансцендентального «я», то лишь потому, что «я» в своей безначальности современно разумению. Это все написано до изучения Фихте. Наконец, отметим еще один момент в раннем шеллингианстве Станкевича. Поставление религии над философией. Выше системы Шеллинга возможно только одна ступень, пишет он. Проникновение этой системы религией. Она может развиться в чистое христианство. Несколько позже Станкевич скажет иначе. Упрочить религию может одна философия. Писано в 1835 году, за год до изучения Гегеля. Но перед этой формулой резче выступает мысль об иерархическом примате религии. Только для души, примиряющейся с Богом, вся природа обновляется. Тяжелые нравственные вопросы, неразрешимые для ума, решаются без малейшей борьбы. Жизнь снова становится прекрасной и высокой. Слепая Ананке не тяготит над бытием для того, кто верит в мудрую благость. Станкевич и в эти годы признает автономию разума, но констатирует недостаточность автономного разума, то есть философии Камен, в отношении проблем, которые может решить только религия. От Канта Станкевич под влиянием Бакунина, смотри о фихтеанстве последнего, переходит к беглому изучению Фихте. Справедливо была отмечена недостаточность этого изучения Фихте, но и у Станкевича, и Бакунина, и Белинского краткое их увлечение фихтеянством отразилось в том примате эстетики, потребности правду которого они носили в себе. Этический радикализм Фихте, вообще этический мотив, столь доминирующий в его системе, был дорог им всем, как второй основной момент в эстетическом гуманизме. Во всяком случае, Станкевич, а Белинской в особенности, через всю жизнь проносит моральный патетизм. Уже в них, в сущности, выступает то тяготение к панморализму, которое с исключительной силой проявится позже у Толстого и по-иному у Михайловского. В фихтеянстве для Станкевича и его друзей была очень дорогая идея личности, и притом в ее укорененности в трансцендентальной сфере, что открывало для них всех возможность освобождения от романтического субъективизма. Именно этот момент объясняет нам тот парадокс в диалектике развития всей группы Станкевича, что к Гегелю они приходят от Шеллинга через фихтеянство. Но все это менее парадоксально, чем может показаться сразу. Шеллингом увлекались у нас раньше в его натурфилософии и эстетике. Группа же Станкевича, хотя и увлекалась слегка натурфилософией Шеллинга и связыванием истории с природой, а также и эстетикой, но больше всего трансцендентализмом. С другой стороны, учение о личности, вообще очень слабое у Шеллинга, не могло быть развито на почве шеллингианства, в силу чего Станкевич в этот период и возвышал над философией религию. Фихте же с его исключительным моральным пафосом Станкевич и его группа нашли то, чего не могли найти у Шеллинга – идею личности. В одном позднем письме Станкевич пишет Бакунину: «Действительность есть поприще настоящего человека. Только слабая душа живет в потустороннем». Это, конечно, уже влияние Гегеля, но к утверждению реальной, конкретной личной жизни Станкевич и его друзья шли через Фихте. Этот мотив фихтеянства сохранился и в период увлечения Гегелем и в свое время привел к критике Гегеля. Особенно сильно это было выражено Белинским, но и у Станкевича мы встречаем протест против растворения индивидуальности во всеобщем. Гегеля Станкевич изучал внимательно и с большим подъемом. Он глубоко чувствовал всю силу синтеза у Гегеля. Он перевел очень недурную статью Вильма о Гегеле. Кроме сочинения самого Гегеля, он изучает произведения его последователей, в том числе Фейербаха и Цешковского, польского гегельянца, о котором будем еще говорить в главе о Герцене. Станкевич написал сам статью на тему о возможности философии как науки, но статья почему-то не была напечатана, а рукопись ее утеряна. Еще изучая Фихте, Станкевич увлекался идеей философии как строгой науки, но сам же писал в письме к своему другу Неверову: «Фихте сумел так тонко, так удовлетворительно превратить весь мир в модификацию мысли, что самую мысль сделал модификацией какого-то неизвестного субъекта. Построил из законов ума целый мир призраков и из ума сделал призрак. Из Фихте, добавляет он, я уже провижу возможность другой системы». В Гегеле Станкевич как раз и нашел эту новую систему, над изучением которой он очень много работал. Справедливо было указано Чижевским, что Станкевич был совершенно свободен от тех недоразумений в истолковании одного из основных понятий Гегеля – действительности, вокруг которого, мы увидим это при изучении Белинского, было немало этих недоразумений. Действительность в смысле непосредственного внешнего бытия «есть случайность», — писал Станкевич. «Действительность в ее истине есть разум, дух». Очень тонко и верно в смысле следования Гегелю Станкевич оценивал значение государства, вообще истории. Высказывания Станкевича в его переписке, конечно, отрывочны и не могут нам позволить восстановить построение Станкевича, которые у него слагались. Но из переписки Станкевича мы убеждаемся в том, что в лице Станкевича русская философия потеряла, бесспорно, одаренного человека, философское творчество которого могло бы много дать. Но значение Станкевича все же велико именно тем, что он был живым, одушевленным вождем целой группы молодых мыслителей. Его духовное влияние, его преданность философии не должны быть забыты при изучении истории русской мысли. И все же в нем еще важнее его значение в утверждении эстетического гуманизма как основной черты новой секулярной идеологии у русской интеллигенции. Сочетание веры в прогресс с энтузиастическим поклонением красоте и искусству сообщает русской интеллигенции тот оптимизм и действительный идеализм, который насыщает и умеряет ее теургическое беспокойство. «Вера в человечество», — писал однажды Станкевич, — «одно из сладчайших моих верований». И это упоение красотой будущей жизни характерно отражает те новые формы секуляризма, которые сложились под воздействием романтизма во всей Европе.